Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Венцом работы по учреждению целого корпуса наград для полководцев во время Великой Отечественной войны, конечно, является знаменитый орден Победы.
Академик Андрей Хазин.
Именно он, наряду также с орденом Отечественной войны, который вручался, как правило, младшим офицерам и солдатам, сержантам на поле боя, именно он является самым тиражируемым изображением, относящимся к временам войны. Сам знак был очень интересный. Во-первых, это был очень крупный знак, самый крупный из всех знаков советских государственных наград. Во-вторых, для его изготовления использовалось огромное количество драгоценных камней, не очень крупных, не очень высокого качества, но факт тот, что они действительно представляли собой в результате знак, который по своему внешнему виду вполне мог соперничать и превосходить со знаками наград других государств. И в этом смысле та дипломатическая роль, которую Орден Победы играл в течение, пусть не очень долгого срока, но в конце войны, тем не менее, эта роль подчеркивалась. Существует легенда о том, что во время своего визита в середине 60-х годов генерал де Голь должен был быть награжден Орденом Победы, практически был готов указ, однако Подгорный его не подписал. Сложный вопрос, но дело в том, что действительно поразительно то, что из наших серьезных союзников только французы не были награждены Орденом Победы. Ни де Голь, ни де Латер де Тассиньи, бывший главнокомандующим и подписавший акт капитуляции немецких войск в Берлине, не были награждены этим орденом. Итак, всего 20 вручений. 5 иностранцев, 3 человека получили этот орден дважды. И, к сожалению, один кавалер был лишен этого звания, кавалера Ордена Победы. Это был Леонид Ильич Брежнев, который был награжден существенно после войны, но к тому времени уже был председателем Совета обороны, фактически верховным главнокомандующим вооруженными силами Советского Союза, и уже посмертно был лишен этой награды. В настоящий момент значительное количество орденов Победы, собственно, знаков этого ордена, переданы в музей Московского Кремля и уже 2 раза выставлялись на выставках в Оружейной палате. И, конечно, они являются выдающимися свидетелями своей эпохи, интересными как с точки зрения, конечно, дизайна, но в первую очередь, конечно, как воплощение тех выдающихся побед, которыми прославилась наша страна в середине 20 века.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Добрый день, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов.
Добрый
день. Да, здесь уже масса предположений, как это какая-то нездоровая обстановка сложилась в чате по поводу темы нашей программы образца 1915 года «Дело о брачном аферисте Джорджи Джозефе Смите, который топил жен в ванне». И вот здесь вот совершенно технические подробности, вот здесь у людей, у кого подходит, у кого не подходит. Слушайте, давайте, хватит, игриво, это страшное дело, и нечего здесь так легковесно обо всем судить.
Ну, дело действительно страшное. Конечно, по меньшей мере 3 человека были убиты. Я хочу сказать, что кто-то уже в комментариях к, по-моему, голосованию, что ли, уже сострил, что вот те голоса, дело выиграло довольно уверенным большинством голосов, что в основном это голоса мужчин, которые сейчас сидят перед радиоприемниками с блокнотами и ручками, так сказать, рассчитывая записать подробности вот этого самого метода.
Записать, да, вон они, конечно, все можно. У меня тут, да.
Подробности эти достаточно хорошо известны, но дело в том, что метод себя уже скомпрометировал, потому что именно из-за слепого следования методу, собственно, в конечном итоге преступник и попался. Я в самом начале хочу показать 2 книги. Поскольку это дело явно совершенно выбрано любителями судебной медицины, мы предлагали разные варианты экспертиз, победили судебные медики, вот они за последние пару лет получили 2 шикарных подарка на книжном рынке. оценки. Вот такая книжка, которая написана очень крупным современным британским патологоанатомом, точнее, нет, судебно-медицинским экспертом это не одно и то же, Ричардом Шепардом, который принимал участие в очень многих, по очень многим знаменитым делам, в том числе и по атаке на башни Близнецы. И вот он написал такую очень личную, поразительно личную книгу о том, как вот он в профессии себя чувствовал, что он о ней думает. Ну и в том числе описал, конечно, дела. Называется она «Неестественные причины». Это издательство «Бомбора» выпустило. А вот уже третье издание, исправленное и дополненное, книги нашего соотечественника Алексея Решетун, хорошо известный в ЖЖ под ником «Моссудмед». Человек, который тоже уже около 20 лет работает судебно-медицинским экспертом. И вот эта книга, она совершенно справедливо называется, точнее, подзаголовок у нее называется «Она вскрытие покажет», а подзаголовок – «Записки увлеченного судмедэксперта». Это действительно человек невероятно увлеченный своей работой. Она прекрасно написана, помимо всего прочего. И мне кажется, что если людей интересует судебная медицина, но они не являются, скажем, врачами, да, вот это как раз именно тот уровень, который для нас, дилетантов, замечательно подходит.
Тем более сейчас эта тема, вообще вот этот подход в всевозможных криминальных фильмах, он популяризирован до нельзя. Просто
да.
Столько сериалов на эту тему.
Ну, именно «Место точки... преступления» хотя бы, да, Майами,
да.
Нью-Йорк и так далее.
Да.
Вот в сегодняшнем деле тут есть три стороны, три группы вопросов, и я постараюсь их все три затронуть. Это вопросы права, это вопросы судебной медицины, разумеется, и это вопросы сексуального поведения. Но начнем мы с того, что, собственно, все это дело закрутилось в самом начале января 1915 года. Уже идет Первая мировая война. И инспектор Скотланд-Ярда по имени Артур Нил, он сделает себе имя на этом деле, он станет невероятно после него знаменит, получает письмо, которое написал ему владелец небольшого пансиона, некий Джозеф Кросли, который случайно в газете натолкнулся в декабре 2014 года, натолкнулся на заметочку, извещавшую об обстоятельствах смерти некой Маргарет Ллойд, урожденной Лофти, которая вышла замуж незадолго до своей гибели, а потом скончалась, принимая ванну. И этот человек, Джозеф Кросли, тоже, так сказать, тут же моментально припомнил, что на его памяти, в его собственном пансионе в Блэкпуле, скончалась другая женщина за год с небольшим до описываемых событий в 2013 году. Некая Элис Смит, урожденная Бернхэм. И обстоятельства, описанные в газете, буквально до детальных совпадений напомнили ему этот случай. И он разумно решил обратиться в полицию для того, чтобы полиция посмотрела, действительно ли это вот такое вот редкое совпадение. Попади это дело к человеку менее добросовестному, чем Нил, к менее увлеченному своим делом, в общем, иными словами, к обычному такому инспектору-бюрократу, вполне возможно, что, так сказать, Джордж Джозеф Смит продолжал бы гулять дальше. Но Артур Нил оказался таким вот энтузиастом своего дела. Кстати говоря, за это дело он будет повышен из инспекторов в суперинтенданты, что-то вроде комиссара полиции на французский манер, и в 19 году войдет в такую неофициальную, но очень уважаемую четверку лучших комиссаров лондонской полиции, The Big Four. Вот это четыре самых знаменитых английских полицейских межвоенного периода. Нил начал копать и выяснил, что в обоих случаях счастливым молодым мужем, так сказать, да, потому что Элис Смит тоже вышла замуж за пару недель до того, как скончалась, был один и тот же человек.
И вот, собственно, редчайшей фамилии Смит.
С редчайшей фамилией Смит. Он, кстати говоря, ею часто пользовался, только менял имена, но пользовался и другими фамилиями тоже. Что это за человек? Вот бывают такие люди, которые, судя по всему, порочны с самого рождения. Да, вот в них, ну, как сказали бы люди там суеверные, в них дьявол поселился. Он родился во вполне благополучной, мелкобуржуазной лондонской семье. Отец его был страховым агентом, мама была домохозяйкой. Уже в 9 лет он первый раз загремел в полицию за кражу и был направлен в так называемую спецшколу, по-английски reformatory. Это тюремного типа учебное заведение, обильно практикующее всякие наказания, в том числе и телесные, с весьма жестким режимом, где содержатся подростки, совершившие что-то, скажем так, заставляющее сомневаться в их будущем дальнейшем. Да? Вот он до 16 лет в такой школе содержался. Очень жесткое учебное заведение. Его в 20 веке, в первой половине, их расформируют, потому что будут слушания скандальные в парламенте о том, что там творится, как там розги используются и так далее, и так далее. Отказались от этой системы. Сейчас другая система обращения вот с малолетними правонарушителями в Англии существует. После того, как он вышел из этой самой школы, скажем так, он довольно быстро составляет себе внушительный список приводов, арестов, сроков и так далее. Причем он крадет все, что плохо лежит. Один раз он велосипед украл, получил за это недельное заключение. Другой раз там какую-то незначительную сумму. Потом он загремел уже по-крупному. Довольно быстро он нащупывает вот такую генеральную линию своего поведения. Он обнаруживает, что он очень нравится определенному типу женщин. Что это за тип, мы чуть попозже об этом поговорим, но он начинает эксплуатировать эти свои возможности и начинает жениться, так сказать, раз за разом, раз за разом. В конечном итоге будет подсчитано, что он 16 раз вступал в брак, при этом не расторгая, так сказать, своих предыдущих, да, то есть он классический многоженец, при этом за все время, вот с момента начала этих фальшивых браков, это примерно самое начало 20 века, он всегда был как минимум в двух браках одновременно состоял. То есть, значит, это человек, который явно совершенно, с одной стороны, этих женщин использовал как объект для жульничества. Он их как он сначала, пока у них были деньги, с ними жил, а потом, когда становилось понятно, что деньги подходят к концу, он обкрадывал и исчезал. Причем обкрадывал, не брезгуя ничем. Он мог не только деньги взять, но и продать какие-то платья из гардероба, какую-то недорогую бижутерию, там чуть ли не посуду недорогую. При этом иногда, в некоторых случаях, он еще писал оскорбительные, унизительные письма. Вот с одним таким случаем мы столкнемся. Это будет первая его жертва, вот в смысле уже жертва убийства. При этом он довольно активно перемещается, при этом он изображает из себя представителей разных профессий, то содержателя пансиона, то владельца антикварного магазинчика, то еще что-то. Он невероятно артистичен с одной стороны, а с другой стороны, вот на процессе обвинение вызовет около 150 свидетелей, в том числе и десяток его жен. На процессе одна из них, например, довольно подробно расскажет о его манере знакомиться. Он, видимо, некоторое время следил за женщиной где-нибудь в парке, на улице и так далее, а дальше подходил и начинал такую сразу массированную атаку. Даже не осаду, а атаку. Например, вот той женщине, которая рассказывала об этом на суде, он на 5-й минуте разговора заявил, что у нее чудная фигурка, замечательные глазки, прекрасные щечки, пригласил ее поужинать, каждый день назначал свидание, и на 4-й день она уже готова была выйти за него замуж. Вот, видимо, он примерно так же работал с ними со всеми. Что это за женский тип, который он сознательно или несознательно, подсознательно выбирал? Значит, во-первых, это женщины, которые очень хотят замуж, это несомненно. Во-вторых, это женщины, которые хотят, чтобы мужчина доминировал. И не возражают даже против некоторого рукоприкладства, против там, так сказать, грубости и так далее. Но вот они... Может быть, даже находят в этом какое-то удовольствие, но по меньшей мере они не против. В-третьих, это женщины жертвенного типа. Он очень легко добивался, чтобы они переписали на него имущество, чтобы они написали на него завещание. В тех случаях, когда требовались какие-то там походы к нотариусу, еще что-то, этих нотариусов тоже, естественно, на суд вызовут. Нотариусы будут говорить, она сидела при нем абсолютно безвольная. Я несколько раз ее спросил, вы действительно вот этого хотите, поймите, что это означает для вас тот... Они кивали, вот они как загипнотизированные были, эти дамы. И то, что он их оскорблял, видимо, тоже как-то вот встраивалось в их систему, такого вот систему представлений. Вот что одна из женщин на процессе про него скажет. Он обладал необычайной властью над женщинами. Эта сила была в его глазах. Когда он смотрел на вас в течение минуты или двух, вы чувствовали, что вас магнетизируют. Это были маленькие глазки, которые, казалось, лишали тебя воли. Вот, да, вот он, собственно говоря, там на экране, этот самый Джордж Джозеф Смит. Ну и плюс женщины, которых он выбирал, это были все женщины из, ну, такой достаточно простецкой среды, да, из рабочей среды, из мелкобуржуазной среды. Они не отличались ни каким-то особенным развитием, ни каким-то особенным образованием, такие вот простушки. Почему он начал убивать? Да, при этом надо сказать, что одна женщина с большой буквы у него была. Вот к одной он возвращался неизменно. Исчезал на месяц, на два, проворачивал очередную свою аферу, обирал очередную, так сказать, жертву несчастную и возвращался к одной и той же женщине. Ее звали Эдит Теглар. Трудно сказать, чем она выделялась из остального ряда. Она по профессии экономка. Да, женщина совершенно такой, в общем, заурядной внешности. Я не нашел хорошей фотографии, поэтому мы ее не увидим, но там будет несколько ее, несколько других его жен, вот в том числе две убитых им женщины из трех. Там фотографии более или менее должны получиться, я думаю. Вот к ней он возвращался, она ему бесконечно доверяла, слушала все его россказни, ее, естественно, тоже допрашивали в суде, и она говорила...
Она официальная жена его была?
Нет. Официально жена у него была одна единственная, и то можно сказать, что и этот брак под вопросом, потому что он женился на ней под вымышленным именем. По английским законам это, так сказать, основание для того, чтобы признать брак недействительным. Вот некая Кэролайн Беатрис Торнхилл, единственная его законная, хотя и то с вопросом жена. Все остальные, по сути, получаются незаконными. И почему он начал убивать? Похоже, что называется, для женщины, ну, несчастливо сложились обстоятельства. Можно, Сереж, следующую картинку?
Да, конечно, да, да, непременно. Так, сюда, сюда. Во!
Во, ой, как мелко. Что ж такое, мне не удается их растянуть. Ну, вот для тех, кто пытается что-то разглядеть, это их свадебная фотография. Он в цилиндре, в таком, так сказать, праздничном костюме. Она тоже принарядившаяся. Ее звали Беатрис Констанс Манди. Друзья называли ее от первого имени Бесси. Бесси Манди. Он женился на ней под фамилией Уильямс. Первоначально он ее тоже просто обобрал. Она была дочкой владельца банка, который, умирая, оставил ей довольно приличный капитал. Он ей оставил 2700 фунтов. Да. Поскольку у нас сегодня фунты будут звучать, такая простая в данном случае шкала перевода. Чтобы понять, сколько это в сегодняшних фунтах, надо умножать на 100. То есть 2700 – это 270 тысяч фунтов. А еще умножаем на 1,2, получаем доллары. То есть это порядка 300 тысяч современных долларов. Это, конечно, очень неслабый капитал. Но папа, видимо, что-то про дочь понимая, оставил его не просто как вот капитал в ее распоряжении, а он оставил его как траст. Это сейчас у нас тоже возможно, вообще типично английская штука, называется доверительная собственность. когда распоряжение этой собственностью оставляют другим людям, ну, обычно профессиональным банкирам, которые обязаны эту собственность приумножать в интересах определенного человека. Вот, соответственно, наша Бесси ежемесячно получала 8 фунтов, на которой она и жила. Ну, это около 1000 долларов современных. На это вполне можно было вести приличное существование. А остальные проценты с капитала капали в некий такой, что называется, резервный фонд. На момент женитьбы там образовалось 138 фунтов. То есть порядка 15 тысяч долларов. И вот пока она была жива, она этот траст тронуть не могла. То есть он мог перейти только по наследству. Когда Смит на ней женился, он сначала охотился вот за этой, скажем так, мелочью, вот за этими 140 фунтами. Да? Их он у нее выцыганил. Так сказать, он вот ее он обобрал как-то особенно грубо, продал даже нижнее белье, ее заложил в ломбард, написал совершенно оскорбительное письмо и исчез. А дальше то ли трагическая случайность, то ли он почему-то к ней в своих мыслях возвращался. В общем, он с ней оказался, якобы случайно столкнулся в одном и том же городке. Но похоже, что это было им подстроено. И она, несмотря на то, что она обобрана, обчищена, обесчищена, оскорблена и так далее, она моментально опять подпадает под его вот этот вот магнетизм. Допрашивали хозяйку пансиона, где она жила в этом городке, и та рассказывала с недоумением, что вот она с ним встретилась на улице, и как загипнотизированная за ним пошла и больше уже в пансион не вернулась. Он начинает охотиться за основным вот этим крупным капиталом и через юриста, через нотариуса выясняет, что единственная возможность получить эти деньги, если она их укажет в завещании. Вот завещать она их может, а так она их получить на руки не может. Через 2 недели, видимо, именно это обстоятельство ее судьбу и решило. Они уехали, в Кент, в юго-восточную Англию, поселились там в небольшом пансиончике. Причем поселились не сразу в нем, как потом полиция выяснит, они сначала обратились в другой пансиончик. Но в этом пансиончике не было ванной. И на этом основании они пошли искать дальше. И когда нашли подходящую ванну, вот тогда, так сказать, там и остановились. После чего он приводит ее к врачу. Врач потом тоже будет говорить, что он вел всю беседу, Смит, она только согласно кивала. Он говорит, вот я беспокоюсь, у моей жены случаются какие-то припадки, посмотрите, может, это похоже на эпилепсию. Тот посмотрел, послушал, говорит, ну, знаете, я ничего такого вообще не вижу, здоровая женщина, ну, какие-то там небольшие шумы в сердце, ничего опасного и так далее. Но, тем не менее, вот визит был зафиксирован. Они обратились к врачу с тем, что у нее припадки. А через 2 дня, так сказать, в пансионе она, ее обнаруживают в ванной, она лежит, голова находится под водой, ноги находятся на бортике ванны, она утонула. Ну и коронер, который проводил вскрытие, он не усомнился в том, что это случай самоутопления в процессе эпилептического припадка. Для него это прозвучало совершенно как бы нормально, вот эта вот версия. Дело было закрыто, он распродал ее вещи, которые у нее были, выручив несколько фунтов, заказал самый дешевый гроб и растворился. Это все потом выяснится задним числом. Когда первые два по времени обнаружения, на самом деле второе и третье убийство по хронологии, когда их начнут расследовать и газеты начнут публиковать об этом отчеты, то владелец пансиона, в котором погибла Бесси Манди, он тоже напишет письмо. Слушайте, да у меня же такая же была история. Туда полицейские отправятся, покажут фотографии, это тоже наш, скажем так, герой.
А, да, какой-то, ну, вот, наверное, однообразие его погубило.
Нет слов.
Безусловно. Но вот еще есть, знаешь, victim blaming, типичные, как у нас. А вот не надо было. Вот получил бы все деньги, ее бы только обобрали. А вот какой-то траст, вот сами ее вместе с юристами и родственниками погубили.
Да, их нравы.
Вот. Да, вот, вот, жить, вот, да, вот находится. А он, может быть, бедный, несчастный, нуждающийся. Новости, а потом продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, давайте мы с вами продолжим.
Удалось растянуть картинку, да?
Да, отлично. Чудесно. Спасибо Камилу, нашему референту.
Ну вот можно составить представление о том, как они выглядели, хорош, да?
Да.
Ну, он вот... Трудно сказать, ведь все-таки дело даже не в каких-то чертах лица там или, да, особенностях фигуры. Это, конечно, какие-то, сказать, свойства такие вот действительно гипнотические. Вот если следующую картиночку перелистнуть, там будет его вторая жертва должна быть, по крайней мере. Вот, Элис Смит. А, видимо, из-за того, что растянули, теперь не работает вот это самое переключение. Ну ладно, я буду пока рассказывать. Значит, в результате все как бы было более или менее понятно. Схема его действий действительно абсолютно одинаковая. Значит, он находит пансион с ванной, он приводит туда молодую жену. Да. Вот, он приводит туда молодую жену. Он каким-то образом добивается того, что они там гибнут в этих самых ваннах. Перед этим он каждый раз наносит с ней визит к врачу, чтобы зафиксировать, что она на что-то жалуется. В первом случае была эпилепсия, во втором и третьем будут какие-то там мигрени внезапные и так далее, и так далее. По сравнению с первым случаем, он во втором и третьем немножко модернизировал, значит, метод. Он устраивал себе алиби. Они якобы погибали во время его отсутствия. То есть он уходил на прогулку или в магазин, возвращался со звонком так, чтобы открыла хозяйка, извинялся, что забыл ключ,
а потом
шел
ай-яй-яй,
наверх,
да.
Потом сверху ай-яй-яй, бегите сюда, доктора, доктора, а там уже не доктора, там уже полицейского надо звать. Перед этим, иногда прямо в тот же день, они переписывали на него свои деньги или оставляли завещание, или накануне страховали свою жизнь на несколько сот фунтов.
Ну, плохо себя чувствовали просто, да. И чувствовали, да, что как-то так стоит написать завещание, да.
Его, собственно, и возьмут, его задержат, устроят засаду у того места, куда он должен был прийти за страховкой после третьего убийства, и там его, собственно, на этом и повяжут. Но самое главное... Присяжных нужно убедить в том, что это именно убийство. А для этого нужно продемонстрировать, хотя бы, так сказать, на словах, как это происходило. Дело в том, что во всех трех случаях делался осмотр, и никаких следов борьбы, никаких следов насилия, никаких синяков, порезов, ничего этого обнаружено не было. И вот тогда инспектор обращается к ведущему на тот момент судебно-медицинскому эксперту Великобритании. Это Бернард Спилсбери. Он должен быть у нас на следующей картиночке. Спилсбери... А, нет. Ну, это вот иллюстрации из тогдашней газеты. Да, да. Вот газеты публиковали такие рисуночки, да. Вот. А следующий у нас... Вот сэр Бернард. Пока еще не сэр. Он сэром станет через несколько лет. Бернард Спилсбери уже очень знаменитый после дела Криппена. Это 10-й год. Мы, кстати, сегодня его будем в подборке предлагать. Так вот, Спилсбери человек, который обратил внимание на то, что не только Смиту нужна ванна. А вот явно совершенно он выбирает по какому-то ему понятному признаку эту ванну. И далеко не всякое ему подходит. Он добивается эксгумации, он измеряет рост и обнаруживает, что во всех случаях ванна коротковата. Вот, например, рост первой жертвы 1,71 м, а ванна 1,55 м. То есть невозможно в ней полностью свободно вытянуться. Но вместе с тем, в одном случае, скажем, Смита в одном пансионе не устроила слишком маленькая ванна, в которой можно мыться было только сидя.
То есть ему нужно все время полулежа. И вот эта поза вот это классическая, когда ноги положены на бортик, да?
Да, голова на бортике и ноги на бортике.
Ой, Господи, это Боже.
И вот Спилсбери от этого танцуя принимает решение устроить эксперимент. Об этом деле много написано, и в некоторых сообщениях говорится о том, что эксперимент придумал полицейский Артур Нил. Нет, он его ставил, он его исполнял. Но сам эксперимент был задуман Спилсбери, потому что Спилсбери в какой-то момент понял, как это было. И он, так сказать, попросил инспектора это проверить. Инспектор с еще одним полицейским и полицейским врачом пригласили несколько профессиональных пловчих, очень тренированных женщин, по размерам примерно подходящих под размеры вот этих трех убитых, предположительно убитых, предупредили их, что эксперимент связан с риском для жизни, да? И дальше, но не предупредили, в чем этот риск будет заключаться. И сначала они пытались, двое здоровых мужчин, они пытались каким-то образом что называется, погрузить голову с усилием под воду. Но жертвы, естественно, сопротивлялись. Причем сопротивление начиналось тут же, вот как только делалось усилие вниз голову, жертва тут же рефлекторно начинала сопротивляться. И становилось понятно, что не может обойтись без следов борьбы. Синяки должны быть на локтях, на коленях, да, так сказать, в других местах. И тогда инспектор делает то, что ему, собственно, о чем его просит Спилсбери. Он прекращает давление, начинает с женщиной какую-то там светскую беседу, она успокаивается, расслабляется, и он резким движением дергает ноги вверх.
Ну, вот ноги лежат уже, да, Рупрехт у нас написал, как это делается в чате.
Ну, что же, скачат, знает все немножко раньше всех остальных. Голова тут же уходит под воду. И вот тут-то и выясняется то, ради чего этот эксперимент был, задуман. Пловчиху, когда вытащили, она моментально потеряла сознание. Ее тут же, естественно, вытащили. Тут же начали возвращать ее к жизни. Полчаса ушло на то, чтобы ее привести в сознание.
От чего это? От удара или от неожиданности?
Нет, она сказала, что единственное, что она помнит, это в голове шум, заливающийся в ноздри воды.
Ах, вот в чем дело.
То есть, когда с усилием голову погружают лицом вниз, человек контролирует, и он инстинктивно старается не дышать, и вода далеко не сразу попадает. А тут сразу же вода хлынула.
А интересно, откуда сукин сын это знал?
А вот черт его знает. Это действительно интересно, это действительно осталось загадкой, каким образом, видимо, он, что-то где-то прочитал. Может быть, теоретически предположил, опробовал, оно сработало. Ну, а дальше вопрос права. А надо сказать, что Смита защищал выдающийся. Вообще в этом деле собралось два великих юриста. Обвинение представлял следующая картинка. Обвинение представлял Арчибальд Боткин. Вот он в судейском парике, поскольку в Англии не только судьи, но и адвокаты и прокуроры обязаны паричок надевать. А вот следующая фотография – это Эдвард Маршалл Холл, выдающийся адвокат, вот такой английский плевака. Было понятно, что он, конечно, без боя не сдастся. И было более или менее понятно, в чем будет заключаться главный метод его защиты. В том, что мы рассматриваем одно убийство. Обвинение выбрало первое хронологически, без Симанди. Почему? Потому что там у Спилсбери был еще один аргумент в рукаве, еще один туз. Значит, нельзя по английским законам три разных убийства, произошедших с интервалом в 2 года, нельзя их сваливать в один процесс. И весь вопрос заключался в том, удастся адвокату отбить, чтобы судья запретил ссылаться на 2 последующих дела. Вот это главный вопрос права в этом суде. Потому что вообще-то, строго говоря, это не имеет отношения к первому убийству 2010 года. Но прокурору удалось убедить судью, что это имеет отношение для того, чтобы показать, что он действует преднамеренно. То есть как доказательство того, что это серия, что он метод определенный демонстрирует. И судья принял это как доказательство. И это, конечно, произвело на присяжных вместе с результатами экспериментов Спилсбери. Спилсбери в суде давал показания целый день. Есть подробная запись судебного разбирательства, и в нашей группе в Фейсбуке я выложил перед передачей ссылку на эту запись. Ну, правда, она, естественно, по-английски. Вот. Но желающие, кто интересуется подробностями, может там прочитать и показания Спилсбери, его перекрестные допросы, показания других свидетелей, все это там есть. И в результате адвокату... Он в своей заключительной речи пытался вот упирать именно на это. Смит отказался давать показания, ссылаясь на свое право не свидетельствовать против самого себя, поэтому его не допрашивали в суде. Адвокат говорил: уважаемые присяжные, вы должны сосредоточиться только на этом деле, не слушайте вот то, что про потом. Но судья-то принял это как доказательство. И, конечно, для присяжных, которые руководствовались не каким-то там сложным крючкотворством, а обычным здравомыслием, ситуация, когда три жены одного и того же доказанного брачного афериста умирают, как на конвейере, при абсолютно совпадающих обстоятельствах, незадолго до этого переведя на него свои деньги, для них это была ситуация абсолютно прозрачная, тем более, что Спилсбери показал, как это легко можно было сделать. И в результате 8 дней шел процесс, более 150 свидетелей было допрошено, публика неистовствовала, надо ли говорить, что 9 десятых публики в зале были женщины. И в результате присяжным потребовалось всего 20 минут для того, чтобы вынести виновен, не заслуживает снисхождения. По тогдашнему законодательству это однозначно смертная казнь, к которой он и был приговорен. Адвокат подал апелляцию, но специальная группа лордов, лордов-судей, да, так сказать, такой специальный комитет палаты лордов, рассмотрев эту апелляцию, в ней отказал. 30 июня 2015 года, если не ошибаюсь, был последний день судебного заседания, когда был оглашен приговор, уже в середине августа он был повешен. И вот... Собственно говоря, как ты совершенно правильно заметил, его погубила вот эта абсолютная приверженность один раз удачно сработавшей схеме. И в одном из наиболее знаменитых романов Агаты Кристи из серии об Эркюле Пуаро «Убийство на поле для гольфа» Пуаро говорит, вот прямо ссылаясь на это дело, человек мыслит стереотипами, и неважно, живет ли он в рамках закона или приступает его, он действует соответственно своему характеру. Сколько бы он ни совершил преступлений, все они будут как две капли походить друг на друга. Классический случай, некий англичанин избавляется от своих жен, топя их в ванне. Придумал он что-нибудь другое, ему, вероятно, и по сей день удавалось бы избежать наказания. Но над ним тяготеет один из всеобщих законов человеческой психологии. Преступник уверен, то, что сошло ему с рук одна, однажды удастся и второй раз, и третий. В результате он расплачивается за тривиальность своего мышления. Это далеко на самом деле не всегда так. И есть преступники, которые свою схему сознательно меняют, каждый раз придумывая что-нибудь новенькое. Но это все-таки исключение. Да? Правило заключается в том, что если схема работает, то, так сказать, работает. Ну, а Смит, видимо, во всем был привержен схеме. Вот определенная схема знакомства с женщинами работает,
да,
вот и
такой,
он идет
вот по ней. Такой вот человек, да. Ну, да, тут еще, конечно, да, справедливо у нас говорят наши посетители чата, что, конечно, там врожденные и неврожденные, давайте не будем в эти вдаваться, но там, конечно, первое его задержание, вот это самое спецшкола, которая, конечно, по преподаванию, как здесь пишут, 11-й заповеди «не попадайся», она, такие заведения, они, конечно, очень воспитывают, да, развивают.
Половина книг, посвященных этому делу, написана криминалистами, историками криминалистики, а вторая половина написана психологами и психиатрами. И, конечно, вот этот вот сюжет, как его детство повлияло на формирование вот этих всех патологических черт и до какой степени они в нем были развиты, этому тоже посвящена очень обширная литература на самом деле. Вот, потому что естественно, что в данном случае, конечно, его наклонности явно совершенно вот этой пенитенциарной ювенальной системы, они, видимо, были как-то развиты, огранены,
получили
определенное завершение.
Да.
Вот. Ну и это дело стало одним из знаковых в британской криминалистике 20 века, наряду, ну, может быть, с десятком еще дел, не больше. То есть в первую десятку оно, безусловно, вошло, несмотря на идущую войну и идущую очень тяжело в 15 году, да? Но вот тем не менее.
Ну что ж, а мы теперь выбираем ветеранов, да, наших?
Да, у нас раз в полгода мы наших любимых ветеранов, которые вот, ну, совершенно не проходят с 3, 4, 5 раз, хотя на самом деле вот сегодня замечательно интересная подборка,
да,
получилась.
Вот они действительно не стареют душой, ветераны. И вот суд над майором Джоном Андре. О, да, британским разведчиком. Это североамериканские колонии Великобритании, 1780 год. И это постоянно это ссылаются в романе «Шпион» Фенемора Купера.
Конечно,
знаменитое, потому что дело это... Андре.
Это, да, знаменитое дело Андре и знаменитое дело генерала Арнольда, который продал англичанам Вестпойнт, и только счастливая случайность как бы помогла его отстоять. Да? Это вот шпионские игры времен войны за независимость.
Суд над сержантами Борипом Ей, Губеном и Рау, сержанты из Ла-Рошели, их сообщниками по обвинению в создании тайной революционной организации. Франция, 1822 год.
Это вот такой привет от графа Монте-Кристо. Это вот видящиеся режиму везде революционные тайные заговорческие организации. Они действительно нечто создали, но на процессе это было очень сильно раздуто.
Да, это
такое
вот...
дело нового величия, по
это,
сути.
Ну, это времен реставрации очень характерная,
да,
штука.
Да.
Суд над гувернанткой Маргаритой Жюжан по обвинению в растлении и отравлении ее 17-летнего воспитанника. Это Российская империя, 1878 год.
Крупнейшая криминалистическая загадка. До сих пор далеко не все понятно, хотя был суд, был приговор, но вопросов гораздо больше, чем ответов.
Величайшее на свете жульничество, замечательное, ставшее именем нарицательным. Суд над Фердинандом Лесепсом, Александром Эйфелем и другими руководителями компании Панамского канала по обвинению в обмане акционеров. Франция, 1892 год.
Эта история не только о том, как имя стало, название стало именем нарицательным, да, Панама как символ,
да,
грандиозного жульничества, но еще история о том, как можно два блестящих имени, да, две безупречные репутации Лесепса и Эйфеля, как можно вот их пустить, что называется, по ветру.
И, наконец, суд над Харви Криппеном, дантистом и гомеопатом, по обвинению в убийстве жены. Это Великобритания, 1910 год. Но я не думаю, что зубоврачевание и именно гомеопатия, столь гонимая сейчас всеми светлыми умами, что они привели его к убийству. Нет?
Нет, конечно. Это еще будет, если выберете, разговор о том, насколько универсальными были врачи в то время. Вот он дантист, гомеопат, а проявился в этом убийстве как блестящий хирург. И если бы, опять же, не Спилсбери, вот с этого дела начнется его вселенская слава, то, скорее всего, ему бы удалось выскользнуть. Но это вот такое вот тоже, так сказать, экспертизное дело еще одно.
Ну, посмотрим. Посмотрим, голосуйте. Сейчас вам Яков Широков представит даты и события сегодняшнего дня в истории. Спасибо, Алексей Кузнецов.
Я не прощаюсь, Ростовцев. Я еще в родительском собрании.
В родительском собрании. А вот я прощаюсь. Вот, до свидания.
Всего доброго. Ребята, все не так! Все не так!